Полночь далеко. Малый Господь, кто бы он ни был, слеп к новеньким. Надо пользоваться моментом. Видимо, данное намерение ясно отразилось на лице Лючана. Абориген поспешил отступить на шаг другой и перешел на нормальный язык без сонмов и ангелов. «Да-да, я вас понимаю, это ужасно. В нем, знаете ли, сидит пенетратор. Когда носитель в трансе, добрые братья заботятся о нем. Сам он поесть не догадается и в итоге умрет от голода». «Спасибо за информацию», – кивнул Тарталья. «Выходит, добрые братья не только устрашают буйных неофитов и следят за установленным порядком. Они и впрямь занимаются добрыми делами. Может, еще и старушек через коридор переводят?» «Сегодня мы уже видели, как ваш шиолец приобщился к сонму. Теперь второй, осененный. Не многовато ли? Захват человека пенетратором – явление редкое».
«Редкое», – согласился Мерин. «Но не в Шиоле. И здесь такое сплошь и рядом. У меня есть статистика за все годы».
Он хлопнул по планшету, с которым, похоже, не расставался и в сортире.
«Сейчас точно известных осененных трое. Увы, наличие пенетратора не всегда можно определить. Бывает, носитель ведет себя нормально, опеки не требует, и вдруг – хлоп! Вознесся. Извините за местный эвфемизм. Исходя из набранной статистики, скрытых осененных у нас еще пятеро. Плюс-минус корень квадратный».
Он развел руками, дескать, точнее не скажу.
«Разрешите представиться. Авель О'Нейли, летописец».
«Лючано Барготта, невропаст». Ладонь летописца была сухой и крепкой. 8 осененных, бок о бок. До такого гетто высших флуктуаций не сыскать по всей галактике».
«Вы правы. Ваша очередь, не пропустите».
Последнее заявление прозвучало двусмысленно.
«Тут просто. Ставите под нос в лоток, нажимаете кнопку».
В недрах раздаточного автомата что-то лязгнуло. Взвыли сервоприводы, на поднос выпал судок из пластика. В нем дымилась масса серо-розового цвета.
«Опять мясо-фрукты»,
– скорбно вздохнул за спиной О'Нейли.
«Синтетика, разумеется. Есть можно, но когда третий месяц одно и то же».
Он сгорал от желания поболтать с новичком. За сутком последовало самоуничтожающееся после опустошения банка. Компот витаминный, жаждоутоляющий, значилось на этикетке. С тихим стуком из ячейки выпала ложка. Опять пластик. Больше ничего не предлагалось. Тарталья поискал глазами свободный стол, нашел и жестом скомандовал неофитом. «За мной!» Стол, намертво вмонтированный в пол, как и сиденья его окружавшие, был рассчитан на шестерых. Лючано опасался, что болтливый летописец не замедлит к ним присоединиться. Однако Авелю хватило так-то не навязывать гостям свое общество.
«Я поражаюсь твоему умению», — сообщил Бижан, усаживаясь. «Везде находить приятелей. Тебе надо в агентурной разведке работать. Откуда этот варвар тебя знает?»
«Вместе сидели на кемчуге». Легат расхохотался.
«Я так и думал. Какие у Барготты могут быть знакомые, кроме уголовников?»
«Например, вы, Гай. Или вудунский Антис, папа Лусера».
«С которым вы тоже познакомились в тюрьме».
«Варвар рассказал что-нибудь полезное?»
Клинился Заль. «Да». Однако Лючано не успел поделиться ценными сведениями. Обедающих шиольцев накрыл баритон пастушки. Блондинка легко вспрыгнула на пустующий стол в центре зала. Взмах изящной руки, и она принялась вещать. «Братья и сестры, великий день! Наш возлюбленный брат Айомба вознесся!» Рифаимы не замедлили отозваться.
«Алмайя!
Сладкое!»
Диссонансом к общему пафосу взлетел детский крик.
«Нам дадут сладкое!»
К чести блондинки она и ухом не повела. «Возрадуемся же! Взамен брата Айомбы ангелы направили к нам четверых неофитов. Возблагодарим малого Господа!»
«Алмайя!
А сладкое?»
«Сейчас, добрые братья, разнесут вам праздничное угощение. Ликуйте, Рифаимы! Будьте крепки в вере и вознесетесь!» Гитарист Заль выразительно покрутил пальцем у виска. Легат Тумидус кивнул. Единодушие между недавними врагами умиляло. Пастушка соскочила со стола, и Лючано смог наконец приступить к рассказу. Он говорил с набитым ртом, не замечая вкуса синтетических мясофруктов. Прервался он лишь однажды. Рядом объявился толстый Ува и, торжествуя, угостил каждого долькой мармелада в вакуумной упаковке. К счастью, варвар сразу ушел обносить остальных.
«Я слышал о пропаже пересыльной тюрьмы»,
— подтвердил Бежан, дослушав до конца. Вестин надул щеки, словно собрался играть на трубе, и струйкой выпустил воздух, как из проколотого пузыря.
11 лет назад.
Раз за это время Шоу не нашли, значит, и в ближайшие 100 лет не найдут. На помощь надеяться глупо.
Нейрам обещал вернуться за нами. В ответ Невропаст огреб 3 скептических взгляда.
Подозреваю, ему не до нас.
Но он обещал. Вступился за Антиса Лючана, понимая, что выглядит наивным простаком в компании битых жизнью циников. Вейхтены не лгут.
Обещание он сдержит, но когда? Я не намерен сидеть здесь до второго пришествия вашего Антиса.
Возмутился легат.
А если учесть статистику летописца, тем более. Кто б спорил, надо выбираться и поскорее. Идеи есть? А, 5. Будь вы повнимательней.
Легат вернул подначку трубачу.
Сами бы заметили. Вон, полюбуйтесь.
Сидя бок о бок с Тартальей, он со злорадством указал за спины вестинов, устроившихся напротив. Там, под потолком, располагался ряд плоских двумерных мониторов. «И верно», — подумал Лючана. «К чему баловать сидельцев объемными изображениями? Еще аппетит потеряют». Часть мониторов не работала. На одном мельтешили цветные пятна, 3 показывали вполне отчетливую картинку. Чернота космоса. Искорки редких звезд, чей свет с трудом пробивался сквозь пылевую туманность. Гиблое место, куда не сунется даже отчаянный разведчик-одиночка. Передний план занимал сгибающийся полукругом край станции. Он ощетинился 6 бородавками внешних шлюзов. К 5 из них были пристыкованы корабли. Миниатюрный почтовик, похожий на остроклювую птицу. Каботажный бот средней дальности. Баркентина с фотонными парусами, свернутыми в телескопические цилиндры. Тилонский буксир с характерными конусами гравизахватчиков. И странная конструкция. Клубок труб разного диаметра, переплетенных спиральными жгутами.
«Выбирайте, какой больше нравится, и адью, Рифаимы!»
«Вынужден вас разочаровать!»
Летописец подкрался тише мыши.
«Ах, будь все так просто!»
Он с искренним сочувствием глядел на энтузиастов, уже предвкушавших сладость побега.
«Думаете, я бы задержался здесь хоть на секунду? Увы! Автоматика Шиола блокирует захваченные корабли. Их нельзя отстыковать. Пытались, проверено. И энергоресурс на нуле. Вампир высасывает накопители в первые часы после стыковки. Можете убедиться сами».
«Убедимся, приятель», — пообещал гитарист. «Молись, если врешь». «Если нет способа улететь, вызовите помощь»,
— дал совет маэстро Карл.
«Твой приятель Гай — помпелианец».
«Рабы?»
«Верно мыслишь, малыш».
«Гай, вы можете связаться со своими рабами?»
«Конечно»,
— фыркнул Тумидус. Лючана почувствовал себя идиотом, который поинтересовался, умеет ли кавалер Ордена Цепи разговаривать, или дышать, или ходить строевым шагом. «Тогда связывайтесь, пусть передадут кому надо, где мы оказались».
«Координаты?»
– деловито поинтересовался легат. С него мигом слетела надменная снисходительность. Все воззрились на летописца, но тот лишь покачал головой на манер пхеньского болванчика.
«Координаты Шиола неизвестны никому. Рад бы помочь, но...»
«Все равно связывайтесь, Гай!» Лючана уже кричал. Несколько человек за соседними столами обернулись в его сторону. «Пусть начинают поиски! Вы человек известный, вам наместник Руф покровительствует!»
«Барготта, откуда вам это известно?»
«Какая разница?»
«Хорошо»,
— согласился Тумидус мрачнее ночи.
«Но после вы мне кое-что расскажете».
Помпелянец откинулся на спинку стула, закрыв глаза. С минуту ничего не происходило. И вдруг из-под век легата покатились слезы. Он всхлипнул и начал заваливаться на бок. Лючана едва успел подхватить его. «Что с вами, Гай? Вам плохо?»
«Пусто. Никого нет».
Как в бреду бормотал помпелянец.
«Ушли. Оторвались. Я их не чувствую».
«Кто оторвался? Кого вы не чувствуете?» С помощью подоспевшего Заля удалось вернуть легата на место. Тумидуса качало, глаза он зажмурил так, что веки побелели. Щеки его были мокры от слез. Истерика в оранжерее, безобразная драка с Антисом, пустяк в сравнении с видом рыдающего Гая. Похоже, он сломался, окончательно и бесповоротно.